Спецпредставитель.
В эфире программа «Спецпредставитель» и программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. В нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, еще раз приветствую вас.
Да, добрый день. Добрый день, кто нас слушает.
Меня зовут Андрей Матюхин, и напоминаю, что мы в прямом эфире говорим о том, что происходит, и вот о преступлениях киевского режима, разбираем эти все ситуации, комментируем их. Еще раз напомню, что у нас работает наш WhatsApp 8-968-766-33-11, телеграм-канал «Радио Спутник», «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». И вот нам пишет один из слушателей: «Пригласите официально и громко фон дер Ляйен в Киев». Напомню, фон дер Ляйен — председатель Европейской комиссии пока что еще.
Знаете, во-первых, ну, к моему большому сожалению, сейчас понятие, там, во-первых, фон дер Ляйен и независимость, и фон дер Ляйен, и человек, который способен был давать какую-то адекватную оценку, это ни о чем. То есть она не может, она не способна, она не находится в том состоянии, когда она готова видеть. Даже если у нее перед глазами будут убиты мирные граждане, она, поверьте, она придумает какой-нибудь вариант, который скажет: знаете, у Украины же есть право на самозащиту. И она вот тут таким образом самозащищалась. И вы знаете, у нее, наверное, где-то в желудке у этого ребенка была граната спрятана, поэтому вот его и убили. Да, то есть абсолютно это в стиле вот и фон дер Ляйен, и целого ряда там других западных политиков, которые сейчас всячески поддерживают, оправдывают и легализуют вот украинский киевский режим. А сама система, сам вопрос, он на мой взгляд, абсолютно рациональный, потому что система вот именно мониторинга и документирования, она у нас должна совершенствоваться. Сейчас у нас есть система, которая работает. У нас мониторинговые центры есть во всех регионах, которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения. У нас там работают все службы, то есть у нас работает МЧС, который прекрасно фиксирует все данные. У нас есть Следственный комитет, который там занимается. У нас есть Министерство внутренних дел, у нас есть Министерство здравоохранения, которое фиксирует все данные по потерпевшим, погибшим и там пострадавшим людям. У нас все это есть. Но, к моему большому сожалению, очень многие вещи просто разрознены. И, знаете, в 43-м году была создана чрезвычайная государственная комиссия, которая стала единым центром, который собирал вот эти все данные и суммировал все, что все преступления нацистского режима. Мне кажется, что сейчас мы подходим к той, в тому грани, когда вот аналогичные вещи нужно сделать на уровне федеральном, для того, чтобы вот был единый центр, где бы собирались все данные, вообще без какой-либо, знаете, без какого-то люфта. То есть любой прилетевший снаряд, любой, там даже поцарапанный осколком человек, да, то все эти данные должны быть сконцентрированы там, там должна быть возможность общественных наблюдателей, общественных расследователей предоставлять туда же свои данные, это должно систематизироваться, потому что через какое-то время мы обязательно выложим все эти данные, во-первых, для мирового сообщества, а во-вторых, в виде обвинения, в виде предъявления в киевском режиму, его политической части, исполнительной, военной. То есть эти люди будут сидеть на скамье подсудимых, эти люди обязательно получат свой срок, они будут нести свою ответственность, возмездие здесь в данном случае абсолютно неминуемо. Вопрос, что нам нужно набраться терпения, и что мы должны понимать, что вот этот итог, он произойдет только тогда, когда мы победим. То есть Нюрнберг невозможен был без мая 45-го.
Да.
Просто невозможен.
В продолжении давайте вот поговорим еще вот о чем. Байден перешел к угрозам в адрес американских граждан. Он сказал: если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, им придется дорого заплатить за это. Но я также отмечу, что 12 января представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса. Ну, давайте мы прямо скажем, ну, не в Украине дело. Между собой они там делят деньги, между собой распределяют эти деньги. Киев и Украина, может быть, как триггер, но заботятся ли они об этом? Нужно ли оно им? Они, скорее всего, решают свои какие-то конъюнктурные внутренние политические вопросы или нет?
Соединенные Штаты давно в своей внутренней политике придерживаются курса экстерриториальности. Они давным-давно используют любые международные конфликты для решения своих внутриполитических проблем. В первую очередь, именно борьбы за власть. Сейчас это все выходит уже на пик. Поэтому сейчас, когда Байден делает вот такого рода заявление, он кому-то угрожает, в частности, республиканцам, он реально демонстрирует абсолютно свою слабость. То есть он просто переходит к истеричным шагам. Он просто начинает, знаете, так безосновательно угрожать, И давайте вспомним, слушайте, вот этот скандал по поводу выделения дополнительных средств, он уже длится 5-й месяц. Значит, 5-й месяц американский бюджет находится, американское правительство находится под угрозой шатдауна. То есть когда, может быть, вообще не примет никакой бюджет, и значит, правительство будет работать без денег. Поэтому под вот этим давлением все происходит. И, конечно же, здесь вопрос Украины, ее развития, ее будущего, ее восстановления, ее защиты, да вообще никого не волнует. Здесь речь идет о войне между республиканцами и демократами. Сейчас республиканцы делают все для того, чтобы кейс Украины был вот тем, той гирей на ногах Байдена, которая тянет его ко дну. То есть чем больше Украина будет проседать, чем больше она будет нести потерь, чем значит, там серьезнее будет ее отступление, то есть тем, в принципе, тем активнее будет знаете, там, разрушаться вот этот эфемерный проект демократов вот под названием «Украина» или «Украинский режим». То есть вот эта ставка, которую сделали демократы, она сейчас проседает. А республиканцы, наоборот, добирают тех, кто все время и там сейчас приходит к мысли о том, что, извините, дополнительное финансирование Украины – это, во-первых, деньги на ветер, а во-вторых, это деньги на взращивание украинской коррупции, взращивание украинского там, какого-то нового, даже не политического, ну, просто олигархата.
Ну, хунты.
Да. Ну, хунта, слушайте, Украина по своей форме – это диктатура.
Угу.
Военная диктатура, которая абсолютно не придерживается никаких там ни правочеловеческих норм, ни гуманитарных норм. Это просто обычная хунта, действительно, которая захватила власть. Ну, да, вначале они зашли туда, скажем так, на мягких лапах путем выборов, но дальше уже никакого внимания к мнению самих украинцев, ну, ни Зеленский, ни его окружение обращать внимание на это точно не будет.
Владимир Валерьевич, а как вы думаете, вот смотрите, да, действительно идет политическая борьба, и понятно, что между демократами и республиканцами, и республиканцы могут предъявлять, но мы говорим о политиках, мы говорим о каких-то политических деятелях. А могут ли сами американцы, как простые граждане, не через политиков, а просто вот, скажем, какие-то общественные объединения спросить, слушайте, а куда ушли эти сотни там, миллионов долларов? Почему они пошли не в экономику штатов, а пошли куда-то на Украину, причем они просто растворились?
Сами избиратели в этом смысле ничего сделать не могут.
Угу.
Сами избиратели, у них есть только шанс, который им предоставляется через какой-то промежуток времени прийти на выборы и проголосовать за того или иного политика. Вот только в этом формате работает, может быть задан вот такой вопрос. И поэтому та политическая сила, которая прислушивается к мнению избирателей, те, которые прогнозируют, что эти люди придут за них проголосовать, они могут озвучивать вот эти тезисы. То есть они могут озвучивать эти нарративы. И эти нарративы постепенно под себя подгребают именно республиканцы. То есть они задают вопросы и говорят, подождите, мы же выделили уже там энное количество десятков миллиардов долларов.
Да.
Где эти деньги? Тут вот как раз была инициатива, туда ездил уже представитель Пентагона. Ну, как бы доклад
такой. Как проверяющий.
Как проверяющий, да. То есть ну, вот напроверял он много, сказал, знаете, искали, говорит, ну, 1,6 млрд где-то не нашли. То есть как-то без нас они их распределили. Куда пошло, не знаем, ведать не ведаем, поэтому где-то мы до Польши там довезли, а потом они где-то растворились. И вот здесь же возникают вопросы, подождите, а как появляются вооружения, которое направлялось на Украину, появляется на Ближнем Востоке?
Mm-hmm.
А как, значит, там вот вооружение, которое террористического плана, появляется вдруг у группировок, которые существуют в других странах европейских? То есть откуда оно берется? Потому что это партии, которые, в принципе, можно проследить. И я более чем уверен, что американские спецслужбы прекрасно знают, куда идут эти, вот это вооружение, каким образом оно координируется, и почему всячески готовятся есть законодательные решения или правительственные решения, которые не позволяют детально это все проанализировать. Потому что именно там происходит коррупция, именно там происходит политическая коррупция, именно там происходит использование запрещенных методов. Вот этим запрещенными методами они продолжают поддерживать украинское кровопролитие, тем самым используя его, в общем-то, в своих интересах, в том числе корыстных. То есть они соучаствуют во всех этих процессах.
Напомню, что у нас ведется и видеотрансляция, ведется она в наших аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе. Не забывайте, заходите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Можно это сделать и на нашем сайте radiosputnik.ru, где также и послушать, и посмотреть трансляцию можно. И пишите нам в WhatsApp 8-968-766-3311. Программа «Спецпредставитель». В нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, ну давайте поговорим теперь о Давосе. Конечно, в разрезе того, что там назаявляли уже киевские вот эти деятели, потому что был, ну, я не знаю, как называют его, нулевой день или там открывающий день, в воскресенье они уже в Давосе на Всемирном экономическом форуме выступили, состоялась встреча, выступили на пресс-конференции, наговорили там кучу всего. Украина громко анонсировала так называемую встречу по формуле мира Зеленского. Зеленского там ждут, он якобы должен быть там в конце недели. Вообще экономический форум и Зеленский, формула мира. И вот эти все деятели, которые выступают там, да, выступают и Ермак, которого там второе «я» Зеленского, как его называют, да, и ряд других там деятелей, там вице-премьер украинский выступал и так далее. Насколько вообще это все серьезно? Будет ли разговор об урегулировании конфликта на основе формулы Зеленского в Давосе?
Сразу два посыла. Урегулирование по формуле Зеленского невозможно. Просто невозможно. Потому что по его состоянию, по его сути, то есть она не разрабатывалась как формула, которая способна привести к урегулированию. И второе, в данном случае на площадке Всемирного экономического форума никакого диалога конструктивного об урегулировании конфликта вестись не будет и не может. Не ради этого собирались туда там, либеральные экономисты. Не ради этого сюда приезжают крупнейшие мировые инвесторы или специалисты по там, финансовому валютному обороту. То есть люди, которые занимаются там экономической и финансовой аналитикой, которые следят за рынками, изменениями конъюнктуры и все прочее. То есть они в данном случае ничто иное, как пиар-площадка. То есть когда вот смотришь на сообщения, которые пришли вчера, которые поступают уже сегодня, 80 с чем-то там стран принял участие в обсуждении формулы мира Зеленского. Да нет, 80 с чем-то стран там участвует просто.
Слушайте,
в экономическом форуме.
Дорогая пиар-площадка, Родион Валерьевич, там я посмотрел, там несколько сот тысяч евро стоят вообще там билеты туда попасть.
Есть. Вот, во-первых, Украина совсем не обделена суммами денег, которые в нее вливаются. То есть по самым скромным подсчетом, с начала вот СВО, с февраля 22 года, в Украину влили не менее 250 миллиардов долларов. Это очень большие суммы, из которых, значит, там и Зеленский, и его комарилья достаточно много наскердовали. Вот, и плюс есть те олигархи, которые, ну, имеют определенные интересы, в частности, в распределении денег, производстве, поставке, обеспечении, там, не знаю, там, ГСМ и все прочее. Да, то есть там есть вот эти свои интересы, поэтому тот же господин Пинчук в свое время, он всегда традиционно оплачивал некий украинский завтрак там.
Да, поэтому я
совершенно не исключаю, что вот Пинчук или еже с ними мог оплатить нечто аналогичное, а вот и туда и будет ехать тот же Зеленский. Поэтому, знаете, вот именно поэтому я говорю, что там нет квалифицированной аудитории, которая будет, которая способна принимать решения, связанные с некой формулой урегулирования. Там самое главное, там нет России. Там нет России. Без России любое обсуждение там невозможно. Даже Швейцария, которая является организатором всех этих процессов, он там принимающая сторона, они говорят, ребята, давайте позовем русских. Без русских невозможно там договориться. И там уже звучат некие призывы. Они говорят, ребят, давайте мы закончим, наверное, фигней заниматься. Потому что, наверное, вот в таком формате встречи на уровне советников, да, то есть она должна уже заканчиваться. Некий вот этот копенгагенский формат уже пора прекращать, потому что, слушайте, ну, больше года идет вот этот треп. Треп ни о чем. Все прекрасно понимают содержательную сторону. Никто ни с кем не соглашается. Украина ни с кем не смогла практически согласовать формулу тот, кто адекватно на нее смотрит. Не тот, кто ее заказывал и писал. Да, а тот, кто, значит, должен ее воспринять, сказал, говорит, да, это реальная формула урегулирования. Там нет никакой реальной формулы урегулирования. Там есть только откровенный ультиматум, призыв к капитуляции и что-то подобное. Ничего другого там нет. Поэтому шансов на ее реализацию, они просто отсутствуют. А Зеленский, так как формулу стали забывать, то вот в данном случае подобрали просто площадку, на которой и так соберутся люди. Ну, почему бы не послушать комика? Да, то есть сейчас приедет комик в зеленой майке, вот, и он расскажет нам очередную чушь. Давайте повеселимся, посмотрим. Ну, слушайте, ну, с утра встали там под утренний кофе.
Подождите, да. Но они же команду отправили. Он же отправил команду для разогрева. Как это делают вот как раз артисты, понимаете? Да. То есть команда разогревает аудиторию, они задают вопросы. Я же посмотрел эту пресс-конференцию. Там сидят журналисты, эти из Киева надувают щеки, рассказывают. Вот я даже скажу, значит, глава офиса президента Украины Ермак, он сказал, цитата, «После двух лет войны Украина живет, Украина воюет, и Украина явно выигрывает, считает Ермак, в этой войне». Ну, понимаете, вот, они сидят с умным видом, надувают щеки, говорят, мы и дальше будем сражаться. Вот он обращается к журналистам. Вот представьте, вот если вы спите ночью, а там какая-то сирена звучит, а вот, и вот нам в этой ситуации 100% нужна поддержка Запада, нам нужно больше вооружения, нам нужно больше денег. То есть разогревают аудиторию, а потом приедет главный комик и, что называется, поставить жирную точку.
Абсолютно с вами согласен. Абсолютно согласен, что вот именно такая технология разрабатывается. Главный здесь вопрос. Результат какой после этого? То есть там будет хотя бы шанс. После вот этого выступления комика обычно принимается какое-то, значит, там, жизнеутверждающее решение. Угу. Все дружно подписываются под каким-то документом, который надиктовал комик. Ах, оставьте. Ах, оставьте. То есть всего этого не происходит. Это не более чем пиар-мероприятие, на которое по случаю собралось много представителей разных государств. И туда должен подскочить Зеленский, и потом это будет сопровождаться, ну, неким пиар-сопровождением, что Зеленский всех соблаговолил, а все, кто там кивал и ему хлопал, да, им было просто весело от того, что он говорил. То есть они скажут, да, мы получили просто фантастическую поддержку. Они все нам радовались, они все нам аплодировали, они все говорили, что обязательно вот так оно все и будет. Да, то есть только к практической части дела это не имеет ни малейшего отношения. Это просто пиар-площадка, на которую слетелись вот такие деятели, как Зеленский, потому что никаких рациональных площадок, на которых мы могли бы быть приняты эти решения, уже на сегодняшний день нет. Уже мир достаточно четко разделился. Есть мировое большинство, которое очень настороженно относится к аналогичного плана инициативам, и есть заказчики, спойлеры, есть непосредственно подшефные государства, которым американцы, британцы, а в общем-то англосаксы диктуют свою волю, и они продолжают нагнетать ситуацию. Причем вот в рамках вот так, знаете, там славно известного или бесславно известного мироустройства по правилам. Угу. То есть правило, то, что нужно гегемону, то, значит, нужно всем остальным. Поэтому вот по вот этому правилу происходит вот такая работа. То есть вот они пытаются, знаете, то есть, ну и плевать, что это не соответствует никаким там национальным интересам там, ни России, ни ближайших государств. Ну и плевать, что это нарушает международное гуманитарное право. Ну вообще это все плевать, потому что это, в общем-то, никого не интересует, потому что гегемону так захотелось.
Вы же помните, уже в ушедшем 2023 году на одном из таких, ну назовем так, слетов, да, где были европейские лидеры, и туда пригласили Зеленского, я сейчас точно не вспомню, что за мероприятие было, Зеленский выступил там, а в конце был какой-то фуршет или неформальное общение, и все разошлись по своим кружочкам, что называется, по своим компаниям. Там Макрон пошел, там, не знаю, с фон дер Ляйен общаться, или с Шольцем, или еще с кем-то. И все стоят друг с другом, общаются, а Зеленский в какой-то момент, он потерян. И уже столько мемов появилось, что он там с пакетом ходит, еще что-то. Я не исключаю тот вариант и тот возможный будущий мем, который появится и после Давоса. Ну вот выступил, ну перед камерами постоял. А потом, когда обычно на таких мероприятиях главные темы обсуждаются в кулуарах. Обычно люди решают какие-то вопросы в кулуарах, вынося потом уже публично договоренности свои и закрепляя их потом подписями. Получится вот, как только что вы описали, да, он красиво все расскажет, все ему похлопают, поулыбаются, а потом он будет ходить с пакетом, как неприкаянный, да, вот не исключенный этот вариант.
Тут на днях он, будучи проезжая по прибалтийским республикам, вдруг вспомнил, значит, то есть человек уже пришел к тому, что говорит, а если вы не дадите денег, то вот наши пенсионеры будут голодать. Угу. Во-первых, Зеленский, знаете, откровенно признался, что Украина это уже просто не государство, это там, ну, некое государственное образование, содержанка, да, которое находится на полной дотации. То есть, ну, как минимум, по самым скромным подсчетам, 2/3 бюджета Украины это дотации. То есть есть открытые, которые где-то половина бюджета, они заявляют, что 42 миллиарда им необходимо просто в виде прямых дотаций, а остальное, извините, это налогообложение на те же самые иностранные дотации. Поэтому собственного производства и собственного какого-то произведенного заработанных средств в виде налогового или поступления у них практически на сегодняшний день нет, как и собственного производства. Поэтому вот Украина вынуждена вести, знаете, такой, все время садиться на своего привычного коня. Дайте денег, иначе что-то будет. Да, вот сейчас он пытался напугать пенсионерами. Я хочу напомнить Зеленскому и Порошенко. То есть начиная с 2014 года сотни тысяч пенсионеров Донбасса были одномоментно отрезаны от выплаты тех денег, которые они всю свою жизнь платили в украинский пенсионный фонд. И вот эти деньги они не получили. Поэтому сейчас, когда Зеленский говорит, это беспрецедентно, это мы же не можем не заплатить нашим пенсионерам, а вы же могли не заплатить пенсионерам, живущим в Донбассе. Ну, просто могли. Вы же могли забыть о всех пенсионерах, которые остались на территории Крыма. То есть при том, что деньги, которые они выплатили, они все остались у вас в пенсионном фонде. И вы просто откровенно кинули этих людей, придумывая все время какие-нибудь, знаете, вульгарным языком говоря, отмазки, да, то есть способы, каким образом просто зажать вот эти варианты выплаты. То каждый месяц человек должен приезжать и фотографироваться позорно вместе со своим пенсионным удостоверением или паспортом, или все время отмечаться на пунктах пропуска, или еще что-то вот такое связанное, что просто усложняет. Особенно, если этот человек взрослый, если человек тяжело передвигается, если человек, в принципе, получающий пенсию, да, то есть он рассчитывает на то, что он, его старость обеспечена, а его в этом смысле кинули откровеннейшим образом. Поэтому, знаете, такой вот шантаж такой себе, да, то есть сначала нужно признаваться в своих ошибках и своих преступлениях, которые совершили, а потом уже предъявлять это кому-то другому, кто, в принципе, Киеву ничем не обязан. Киев перед своими гражданами обязан выплачивать заработную плату, потому что выплачивать зарплату бюджетникам, выплачивать какие-то выплаты пенсионерам, потому что они собирали эти деньги, они брали на себя эти социальные обязательства, а Запад на себя не брал эти обязательства.
По поводу преступлений киевского режима, у нас как раз время остается для того, чтобы обсудить эту ситуацию. Она, с одной стороны, странная, а с другой стороны, ну а что еще, можно удивляться тому, что творит киевский режим? Значит, в украинской тюрьме умер блогер Гонсало Лира, гражданин Чили и США, который жил в Харькове и критиковал киевский режим. О смерти Лиры, ну вот не так давно, сообщил американский телеведущий, довольно известный, Такер Карлсон. Он ссылается, Такер Карлсон, на отца блогера. Есть сейчас уже и в сети публикуют предсмертную исповедь Гонсало Лиры, страшный текст о том, что у него там были и пытки, и он рассказывает о сути украинской власти. 55 лет было Гонсало Лире, и причина неизвестна. Ну, говорят, будто он оставил записку о том, что болен двусторонней пневмонией, и его не лечили. Я читал, что не лечили там с октября месяца. Болел, не лечили и так далее. Внимание, вопрос. Владимир Владимирович, ну, тут мы, конечно, понимаем, что никакой демократии близко нет. Мы уже говорили, и вы говорили о том, что это диктатура и военная диктатура. И понятно, военная диктатура, какими методами с противниками борется. Но что вообще происходит, если это узник совести, назовем так в кавычках? Да? Что происходит? Почему это случается?
Во-первых, знаете, это вот только маркер, который, знаете, вот такой выбросили флажок, да, то есть который вдруг оказалось видно, который увидел Такер Карлсон, которую увидели люди, живущие там за пределами Украины, потому что то, что происходит с украинской оппозицией, со свободой слова, с узниками совести, известно каждому украинцу. То есть десятки людей, которые только известных фамилий, они все не делись неизвестно куда. Куда делся Дмитрий Джангиров? Ну, это что происходит сейчас с Дмитрием Скворцовым? Обычно православным журналистом, который защищал православную церковь, то есть ту церковь, которую ходил, которую посвящал всю свою жизнь. То есть он сейчас уже больше года находится в застенках СБУ. И еще сотни людей. По нашим данным, по крайней мере, вот общественных организаций, которые общаются с этой категорией людей на Украине, да, то есть более 10 тысяч. Более 10 тысяч политически мотивированных, по политически мотивированным статьям людей находятся в застенках вот то ли СБУ, то ли УИН, то ли на разной стадии, то ли это СИЗО, то ли это уже люди получили какие-то сроки. Люди получали за то, что они участвовали в организации референдума. Люди там получали за то, что они якобы занимались финансированием терроризма. То есть человек передает деньги родителям, живущим в Донецке, его тут же хватает, получает от 3 до 5 лет.
У нас минутка.
Поэтому вот то, что произошло сейчас с господином Лирой, это лишь подчеркивает, что, во-первых, американцы бывают разными. Потому что американское посольство отреагировало: ах, соболезнуем, ничего другого сделать не можем. Никаких претензий к украинскому режиму в данном случае высказано не было. Ничего не произошло. То есть все, что происходит сейчас внутри, это сейчас повод для республиканцев, для других участников предвыборной кампании, задать вопросы. Что же произошло с американским гражданином? А что тогда происходит с украинскими гражданами под давлением вот этого военно-диктаторского режима? Что там происходит и на какой стадии? Где там права человека и тех ли вы людей защищаете? И им, кому вы направили там сотни миллиардов долларов? Действительно, а может быть, все-таки будете нести ответственность за это в том числе? Это очень серьезный вопрос, на который надо давать ответы.
И мы будем давать эти ответы, в том числе в программе «Спецпредставитель». В нашей студии был посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, МИД России, Родион Мирошник. Родион Валерьевич, спасибо вам большое за беседу. Ровно через неделю на этом же месте, на радио «Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.